«Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». В первой части программы «Экологический ущерб в связи с подготовкой Сочинской Олимпиады». Русский министр в правительстве Грузии. Во второй части программы «Экономический кризис и европейская интеграция. Наука и цивилизация. Заключительная беседа цикла». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Экологические организации, проводящие исследования в Сочи, отмечают многочисленные нарушения природоохранного законодательства в процессе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. При этом экологи положительно расценили заявление российских властей об отказе от строительства второго грузового порта на Адлеровском побережье. Однако общественность Адлеровского района Сочи утверждает, что территория, выделенная под второй грузовой порт, по-прежнему остается промышленной зоной. А это значит, что сохраняется угроза навсегда потерять уникальную флору и фауну нижнеимеретинской низменности, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще в начале июня нынешнего года премьер-министр России Владимир Путин на одном из совещаний, посвященном предолимпийской подготовке, возмутился практикой завышения стоимости строительства объектов. После чего от вице-премьера Дмитрия Казака он услышал фразу, что появилась возможность отказаться от строительства второго морского порта на Адлерском побережье и таким образом сэкономить 8,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Премьер-министр после того совещания публично заявил о том, что строительство второго грузового порта в Сочи прекращается. Экологи посчитали, что достигли победы в своей нелегкой борьбе за сохранность уникальной нижнеимеретинской низменности, рассказывает председатель территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Кореновская.
Изначально второй грузовой порт должен был находиться в устье реки ПСОУ. Но потом чья-то злая рука перенесла на карте в генплане на 2,5 километра из устья реки ПСОУ в мыс Константиновский. То есть в жилой массив, где проживает более 3,5 тысяч человек. Естественно, понимая, что грузовой оборот этого порта, согласно документации, 5,5 миллионов тонн груза в год, и сразу же за улицей, вдоль улицы будет находиться Староклубная, то есть санитарная зона 0, в 30 метрах от садика, в 50 от школы, в 70 от больницы. Естественно, это противоречит любому законодательству, и наша общественность, и экологи, и географическое общество, все были против. Все любые здравомыслящие люди, видя, какой у нас самый широкий пляж, самое чистое море, и располагать в нем второй грузовой порт для разгрузки щебня, песка и цемента открытым методом, естественно, все были против.
Вице-премьер Дмитрий Казак заявил, что отмена строительства второго грузового порта, с одной стороны, позволяет снизить экологическую нагрузку на прибрежные районы, а с другой – использовать высвобождающие земли по строительству жилья и гостиниц. Конец статы. Наталья Калиновская утверждает, что надобности двух грузовых портах на Адлерском побережье нет. Грузы можно доставлять в Сочи и другими способами, между тем, как природа нижнеимеретинской низменности находится под охраной международных конвенций.
Я имела такое счастье встретиться с Левитиным непосредственно. Задавала вопрос, а рассчитывал ли кто, какое количество грузов понадобится для строительства спортивных объектов? Потому что прежде чем рисовать на карте порты, нужно посчитать, какое количество грузов нужно привезти, доставить для строительства олимпийских объектов. Изначально прозвучала цифра более 120, более 100 тысяч, 100 миллионов тонн груза. Потом при пересчете эта цифра уменьшилась до 68, то бишь в два раза. После того, как Путин побывал у нас в Эмеретинке и сказал, что будут некоторые объекты легкой конструкции, Эмеретинка, да, это Колхидские болота, и что они будут легкой конструкции, значит, количество завозимого груза уменьшится еще. То есть, рассчитав через РЖД привоз грузов и через первый грузовой порт, то все согласились с тем, что не нужен второй грузовой порт. Не нужно тратить бюджетные деньги, а это немало-немного более 7 миллиардов рублей из государственного бюджета, исходя из документации. Это открытая документация. То есть и на этом еще госбюджет сохранит свои средства. То есть и олимпийские объекты, и, естественно, вся наша программа. То есть это наши бюджетные деньги. Не секрет, это самая южная точка нашей России. Это субтропики. И большое количество отдыхающих, которые ездят дикарями, ездит именно туда. Может быть, там плохо с сервисом, но там доступный отдых. То есть вот даже в сезон любой человек... Не в качестве рекламы. Мог раньше отдыхать по 250 рублей с человека. Простые люди, такие как учителя, студенты, могли себе это позволить. И если построили бы второй грузовой порт, соответственно бы город Сочи лишился последнего чистого моря и широких пляжей. Не надо забывать, что территория, на которой хотели его расположить, это является памятником природы. И охраняется международными конвенциями. Находится под охраной Рамсарской и Бухарестской.
Нижняя Меретинская низменность, как говорят специалисты, это не только уникальная растительность, но и место для зимовки перелетных птиц. Слово председателю экологического совета города Сочи Владимиру Остапуку.
Это было когда-то болото. Это мальшатники росли когда-то, там птички садились. Места, так скажем, зимовки, места отдыха для птиц, которые... мигрировали с юга на север, с севера на юг. Когда пришла советская власть и построили там, то переехали туда же вот эти наши староверы, когда они называли там совхозы, колхозы, начали осушение. На сегодняшний день вода на метр-полтора ниже уровня моря. Если завтра остановятся насосы, то вода заполнит и закроет, будет зеркало воды полностью. Когда делались... исследования были такие, рассказывали случаи, когда буровая установка стояла, бурили, но оставили на завтрашний день. Приходит, а ее нету. Она ушла.
Адлерскому побережью в процессе подготовки к Олимпиаде 2014 года уже нанесен непоправимый ущерб, полагается председатель Международного социально-экологического союза Валерий Бриних.
С точки зрения эколога, там вообще ничего правильно не делается. Незаконно все делается, поэтому с огромными нарушениями предохранного законодательства, не говоря уже там о правах людей и прочее. С точки зрения вот сохранения этого места как место остановки на миграционных путях птиц, это место уже потеряно, можно сказать, потому что как раз те самые ценные участки, которые, в общем-то, планировались под орнитопарк и которые предназначены для как раз отдыха птиц, они сейчас активно застраиваются. Там как раз строятся олимпийские объекты. Плюс побережье занимается портовыми сооружениями. Появляются уже какие-то вообще непонятные объекты, не имеющие никакого отношения к Олимпиаде. Но, тем не менее, строящиеся. Поэтому сама эта территория в качестве ключевой орнитологической территории, вот как она есть, как место остановок отдыха птиц, она уже, можно сказать, фактически потеряна. Точно так же она потеряна, как место произрастания редких видов растений, потому что там есть несколько видов краснокнижных растений, которые могут расти только в определенных условиях, узкоспецифических, в полосе прибоя, еще в пляжной полосе. Они фактически тоже уже, ну, эти места, их произрастания, они утеряны. На этой территории, если с точки зрения ее предохранной ценности, ее уже нельзя рассматривать как полноценную территорию. И я думаю, что даже какие-то компенсационные мероприятия уже не спасут.
Согласно генеральному плану строительства олимпийских объектов, в Нижней Меретинской бухте будет возведен так называемый орнитопарк для перелетных птиц. Эту идею Валерий Бриних считает утопической.
Представление строителей и чиновников, орнитопарк – это что-то такое место, куда птицы будут садиться, ну, типа как гнездо. Скворечник повесили на дерево, довольны, что уже птичку спасли какую-то. Их представление, вот этот орнитопарк, как скворечник. Там должен быть нормальный зоологический заказник. Не надо было никаких усилий прилагать, не надо было ничего строить. Там надо было просто не трогать это место и все. Ограничить хозяйственную деятельность там на подступах к определенной территории, которая включает в себя... и озера, которые там находились, и мелиоративные каналы, поля совхоза «Россия», на которых эти птицы кормились во время отдыха. Фактически это все уничтожено, а то, что создается, какие-то искусственные озера, какие-то там лебеди будут плавать, окольцованные, там еще там может какая-то птичка, может быть там какие-то утки будут плавать. Это несерьезно, потому что те птицы, которые летят на пролете, включая краснокнижные, та же дрофат или хищники, они в этот орнитопарк не полетят. Во-первых, фактор беспокойства, так как там будет вокруг полно народу и много таких объектов хозяйствующих. Во-вторых, территория изменена, и как бы дикие птицы, ну, на этой территории не будут. Это же не воробьи и не вороны. Голуби, вороны, воробьи там будут, а дрофы и хищников там не будут. процента на 99. Я говорю, как зовут.
Власти отказались от строительства второго грузового порта на Адлерском побережье, но выделенную под него землю они не возвращают. Ранее на ней располагались теплицы, с помощью которых круглый год Сочи снабжали свежими овощами. Глава территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Кореновская утверждает, что власти по-прежнему пытаются сохранить эту территорию в качестве промышленной зоны.
И если этот земельный участок был изъят согласно распоряжению Ткачева под строительство второго грузового порта, и если его отменили, то этот участок должен будет куда-то вернуться и иметь свое другое предназначение. Лично я буквально на этой неделе слышала такую информацию, опять-таки, по местному радио, что Алимстрою разрешено сейчас организовывать торговлю стройматериалами. И что как раз территория второго грузового порта очень подходит для того, чтобы устроить там товарную базу. То есть торговать опять щебнем, цементом и песком. Но на сегодняшний день к нам в руки попали совершенно другие документы. Хоть и написано, что это предложение, оно разработано. По новым данным, на этой территории собираются сделать временный портопункт. То есть пригнать понтоны, поставить краны и точно так же разгружать грузы. Что самое ужасное, что это будет цемент, тот же песок и тот же щебень. И тоже открытым методом. Что абсолютно противоречит санитарным нормам. Потому что рядом с жилым массивом этого делать нельзя. Как минимум, это должно быть 300 метров санитарной зоны. Или хотя бы должны устанавливать заборы и пылепоглощающие, и шумопоглощающие. 20-30 метров поставили щебеночный завод, железобетонный завод и сейчас асфальтный завод в Америтинке. Хотя везде всем говорят, что этого нет, а он есть, он стоит и работает в полную мощь. И мы уже задыхаемся. На данный момент мы подали на обжалование на распоряжение Ткачева об изъятии земельного участка. Если постановление правительства нет второго грузового порта, значит, мы подали на обжалование. Сейчас решением суда хотим его вернуть.
Впоследствии подготовки Сочинской Олимпиады уникальная природа этих мест может быть уничтожена. Слово председателю экологического совета города Сочи Владимиру Остапуку.
Мы, экологи, не против Олимпиады. Уже невозможно уже ее против. Это равносильно тому, что лечь под поезд. Но чтобы минимизировать, чтобы сделать это все нормально, по-хозяйски, по-человечески, что можно, ведь есть мировой опыт, есть мировые достижения, что на сегодняшний день, как делают другие, если сам не умеешь, то учись других и привлекай все мировое лучшее, делай у себя. Сохранить надо всячески, чтобы не уничтожить ту уникальную природу нашу, девственную города, чтобы это было показать, ну что все зарубежные говорят, ребята, да сохраните, да никого нигде, я вот сколько ездил, я не видел такой природы, как у нас на Кавказе. Ну нет ее, больше идет уничтожение, чем сохранность.
На недавних общественных слушаниях в Сочи специалисты отметили, что госкорпорация «Алимстрой» стала более внимательно подходить к экологическим вопросам. Но это еще не говорит о полном решении накопившихся проблем.
Олег Кусов об экологическом ущербе, наносимом строительными работами в Сочи в преддверии Олимпиады. «Время и мир» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». Февраля этого года Министерство пробации, исполнения наказания и юридической поддержки Грузии возглавил Дмитрий Шашкин, этнический русский в третьем поколении тбилисец. Он не был известен как публичный политик, но, тем не менее, его хорошо знают в политических кругах и в неправительственном секторе. Он возглавляет программу Грузии в Международном республиканском институте. В частности, с 1998 года Шашкин занимался проблематикой выборов в Грузии, работал над изменением местного законодательства. Олег Панфилов. Интервью с Дмитрием Шашкиным.
Дмитрий, почему такое сложное название министерства?
Министерство по исполнению наказания, пробации и юридической помощи.
Ну, что такое пенитенциарная система, это понятно, когда люди сидят в тюрьме. Что такое пробация?
Пробация – это те, кто получил в результате содеянного преступления срок – но суд принял решение оставить его в обществе, то есть получил условное наказание. И это те люди, которые отбывали наказание и в связи с хорошим поведением были досрочно освобождены.
И вы каким-то образом контролируете их поведение, да, их жизнь, вы оказываете им какую-то помощь?
Угу. То есть это люди, которые находятся в компетенции пробации, и третий департамент – это юридическая помощь населению. Что касается пробации, это люди, приблизительно сейчас это 25 тысяч человек, они интегрированы в общество. Мы работаем с этими людьми, помогаем им в ресоциализации и реинтеграции в общество. И это очень важный механизм для предотвращения преступления. В Грузии строят европейскую демократию, и один из ключевых принципов европейской демократии – это больший уклон на пробацию, нежели на пенитенциарную систему. Очень часто, когда люди попадают в пенитенциарную систему, это оказывает на них очень большое влияние на всю оставшуюся их жизнь.
Ну, знаете, после тех событий недавних, когда был бунт в женской тюрьме, я видел репортажи, видел состояние камер. Ну, это такая небольшая гостиница трех звездочек. Это да. Что, вы подходите к европейским стандартам, в том числе и устраивая быт заключенных?
Да, это принцип нашего министерства, принцип государственной политики. Мы делаем все для того, чтобы приблизить как пробацию, так и пенитенциарную систему, юридическую помощь тем стандартам, которые существуют на Западе. В данный момент мы ведем строительство трех новых учреждений, которые отвечают всем стандартам, которые приняты в международном обществе. После революции РОС нам в наследство осталась очень тяжелая ситуация. Инфраструктура была полностью разорена. Воры контролировали тюрьму изнутри. Администрация была вынуждена в то время искать общий язык с криминальными элементами, чтобы контролировать учреждения. После революции РОС за последние 5 лет это все изменилось. Теперь уже у нас есть возможность, чтобы работать на превенцию преступления. Не только наказывать преступника, но предотвращать преступление и работать на превенцию.
Вы полагаете, что менталитет заключенных поменялся? То есть в сравнении с тем, что было 6-7 лет назад, когда, допустим, город Кутаиси был центром распространения этого института воров в законе?
Есть люди, которые выбрали свой путь, и они этим путем будут следовать. Но есть люди, которые попадают в эти учреждения благодаря своей ошибке. С этими людьми можно работать. Им можно помогать реинтегрироваться в общество. Сегодня я вместе с Iberia Business Group помог трудоустроиться 3 молодым пробационерам, которые совершили кражу. Суд принял решение, что тяжело ломать жизнь 15-летнему парню из-за кражи. Он дал им еще один шанс. Чтобы они смогли реализовать этот шанс вместе с грузинской компанией в пределах программы аутсорсинга, мы их трудоустроили в Volkswagen Center, Audi Center и Kia Center. Они учатся, но параллельно с учебой получают зарплату. То есть для них совершить преступление уже меньше искушения совершать преступление. Они доход получают постоянно, они учат профессию. У них есть свет в конце туннеля для них. Это и есть приоритет государства.
Ну вот несколько месяцев назад появилась информация, которая очень многих вызвала удивление. Это возможность предоставления заключенным отпуск. Каким образом?
Это европейская система, которая работает в многих европейских странах, допустим, в Австрии. Когда заключенному за хорошее поведение, если он встал на путь исправления, администрация представляется 2 раза в год по 5 дней для обычных заключенных, скажем так, мужчин, для несовершеннолетних и женщин 3 раза в год по 5 дней, возможность пойти и провести время с семьей. Для них это очень важно как раз из-за реинтеграции в общество. Рано или поздно они все выйдут на свободу. И каждый из них будет пытаться искать, найти свое место в обществе. Поэтому предварительно провести в кругу семьи время очень важно для них. Много предстоит сделать для контроля этой процедуры. С 1 сентября она вступает в силу. С 1 сентября по 1 января будет так называемый пилотный проект. А уже
это
потом...
что, будут какие-то вот специальные наручники,
да, будет
датчики?
Будет 3 метода контроля. Первый – залог. Второе – личное поручительство. И третье – это специальные GPS-браслеты, которые крепятся на ногу заключенного, они не видны. И по GPS-сигналу происходит так называемый трекинг их передвижения.
Вы, наверное, знаете российскую статистику довольно серьезную о том, какое количество заключенных, когда они выходят на свободу, опять совершает преступление и возвращается в тюрьмы. Какие условия нужно создать для людей, для того, чтобы они все-таки осознали, что быть на свободе и устроенным, имея работу, это все-таки лучше, чем сидеть даже в трехзвездочной, простите за сравнение, камере грузинской тюрьмы?
А в этом разница, допустим, российской системы исполнения наказания и грузинской. Российская система, она карает человека, она направлена только на наказание. А грузинская система, она исправительно-наказательна. В нашей системе мы не должны сломать человеку жизнь, мы должны дать ему еще один шанс вернуться в общество. Мы подписали меморандум со всеми университетами, и сейчас уже завершается процесс, который с сентября даст всем желающим возможность дистанционного обучения.
Вы сказали о 25 тысячах людей, которые находятся в состоянии пробации, то есть условно осужденные. Да. А сколько заключенных?
Сейчас в грузинских тюрьмах находится 19 тысяч, в районе 19 тысяч заключенных. В 18 учреждениях.
Вопрос, который я должен вам задать, потому что однажды, пытаясь выяснить, в скольких российских газетах было опубликовано сообщение о назначении вас министром, я не нашел ни одной публикации. И посчитал, что российская пресса намеренно замолчала факт назначения министром грузинского правительства этнического русского.
Ну, российская пресса – это отдельная история. Грузия всегда была, даже в Российской империи, в Советском Союзе, самой толерантной страной. Здесь находится очень четкое разграничение, как во всех европейских демократиях или в Соединенных Штатах, разница между ethnicity, так называемой nationality. То есть в Грузии nationality, вы будете грузин, по этническому происхождению это может быть русский, может быть украинец, может быть таджик и так далее.
Но вы свободно говорите по-грузински.
А я родился и вырос в Грузии.
В каком поколении ваша семья уже?
А мой отец родился в Умане и попал в Грузию во время эвакуации в 1941.
Есть несколько погибших солдат грузинской армии в прошлом году, этнические русские. И я встречаю очень часто людей, которые очень удивляются, когда я их спрашиваю о том, как они себя ощущают. Вот помимо все-таки таких обычных слов о толерантности, скажите, есть какая-то проблема для тех русских, которые почувствовали войну прошлого года?
Очень сложно ответить на такой простой вопрос. Для всех граждан Грузии, Грузия является родиной. Нет разницы между тем, какое у тебя этническое происхождение. Грузия настолько богатая страна духовно, что она дала мне все, что я имею. Точно так, как любому этнически не грузину. Поэтому тот заряд любви к стране, который точно находится, он у всех людей. Пример этому идеальный. Те духоборы, староверцы, которые покинули Грузию и перебрались в Россию, они все вернулись обратно.
Олег Панфилов. Интервью с министром пробации, исполнения наказаний и юридической поддержки Грузии Дмитрием Шашкиным. Вы слушаете аналитический журнал «Русские службы Радио Свобода. Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Продолжение программы через несколько минут после краткой сводки новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В абхазском городе Гагры в среду произошел взрыв, в результате которого погибла сотрудница Дома культуры. 4 человека получили ранения. В то же время в Сухуми взорвалось устройство, подложенное под дерево в городском парке. Там никто не пострадал. В Абхазии сегодня побывал премьер-министр России Владимир Путин. Одна из основных версий убийства министра строительства Ингушетии, которую рассматривает следствие, профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в собственном кабинете в Магасе. Двое неизвестных ворвались в кабинет и расстреляли его из пистолета и автомата. Власти Чечни и чеченские сепаратисты договорились на встрече в Лондоне провести Всемирный конгресс чеченского народа. Как сообщают российские средства массовой информации, таков итог консультации спикера чеченского парламента Дуквахи Абдурахманова с представителем правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Эстемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Главный редактор этого издания Дмитрий Муратов объяснил, что решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. Министерство иностранных дел Великобритании осудило заявление российского премьер-министра Владимира Путина о планах Москвы потратить 500 миллионов долларов на развитие военной инфраструктуры Абхазии. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток.
Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий. Как отражается экономический кризис на объединительных процессах в Европе? Замедлился ли процесс глобализации или, напротив, общие трудности сплотили европейские страны и государства, стремящиеся интегрироваться в европейское пространство? Об этом беседа Игоря Яковенко с экспертами.
Я представляю моих сегодняшних собеседников. Это политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И болгарский социолог Андрей Райчев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Тема сегодняшнего разговора – кризис и геополитическая карта. Кризис буквально на наших глазах вносит коррективу в геополитику. Все отчетливее вырисовывается мировой тандем, ведущий тандем – США-Китай. И все отчетливее расслоение Европы. До кризиса мы видели неуклонный процесс европейской интеграции. Практически Европа, как гигантский магнит, притягивала к себе все новые и новые страны, что, конечно, неудивительно. Кризис четко обозначил границы. Вот старая подлинная Европа, вот Европа новая, восточной волны, Вышеградская четверка, Балканы, Прибалтика, а вот те, кто хочет в Европу, это прежде всего постсоветские страны, Украина, Грузия, Молдова, Белоруссия, и совсем особняком стоит Россия. Старая Европа довольно сильно уже ворчит, ей уже не очень хочется кормить все новых и новых неофитов. Европа второй волны начинает очень беспокоиться. Вот характерное письмо ведущих политиков и общественных деятелей Восточной и Центральной Европы в администрацию Соединенных Штатов Америки. Европа третьей волны, Грузия, Белоруссия, Молдова, Украина, вообще, по сути дела, не прошли еще точку невозврата в своем движении в европейскую интеграцию, и здесь еще все может быть совсем по-другому. И, наконец, Россия, которая вообще ни в какую Европу пока не собирается. Более того, последнее выступление в Украине патриарха Кирилла, который все больше и больше набирает политический вес в России, оно как раз свидетельствует о прямо противоположной тенденции. Россия сегодня готова разговаривать с проклятым Западом с позиции Святой Руси. И вообще, если куда-то интегрироваться, то на совершенно своих условиях, конечно, которые вряд ли могут быть рассмотрены. И вот первый вопрос у меня к экспертам. Кризис и европейская интеграция. Каково влияние и каковы перспективы? Пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Ну, я бы сказал так, что действительно кризис – такое время, когда каждый больше всего заботится о себе, и, соответственно, каждое государство явно или неявно пытается использовать более или менее явные протекционистские меры. И до этого было тоже, но там сочетались различные интересы, скажем, не только примитивные экономические, но еще и идейные. Ну, например, объединение Германии – очень хороший пример. Все были «за». Но потом оказалось, что Восточная Германия настолько слабая в смысле экономической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальных институтов, качества населения. Вот они буквально за два поколения советской власти перестали быть немцами, и появилось вот это презрительное выражение «Осси» по отношению к восточным немцам. Они перестали быть работящими по-немецки, аккуратными по-немецки. Среда, в которой они жили, оказалась сильно загрязнена вот всякими мазутами и прочими остатками от советской армии, от советской экономики. И за все это оказалось необходимо платить и всерьез, порядка 30 миллиардов евро. И богатые западные территории Германии, та же Бавария, говоря, начали размышлять, а не лучше ли нам для себя построить новую больницу или новую автостраду или новый, скажем, стадион, чем отдавать эти деньги на улучшение инфраструктуры в Восточной Германии. Это чувствовалось еще до кризиса. Тем более это чувствуется сейчас, потому что хорошо там привлекать в свое внимание Прибалтику, Польшу, Украину, но платить за это охотников на фоне кризиса все меньше. И поэтому, конечно, некоторое дробление обозначилось. Но я так понимаю, что это правильнее назвать, как биржевики говорят, коррекция на фоне общей тенденции. А тенденция все-таки общая. Глобализация и в данном случае вестернизация. То есть, естественно, все бывшие советские территории, напуганные своим советским опытом, с удвоенным рвением рвутся на Запад. И Запад-то как раз немножко их старается сдержать. Просто потому, что Россия не может предложить того набора привлекательных факторов, который способен предложить Запад.
Спасибо. Андрей, у нас, как мне кажется, наблюдается сейчас расхождение между должным и сущим. В сфере должного достаточно очевидно, что кризис должен подтолкнуть к интеграции. В сфере сущего происходят противоположные тенденции. Как вы это объясняете и каковы ваши оценки этой ситуации, ваш прогноз? Пожалуйста.
А, к сожалению, я вижу другую картину. Это первый кризис, который сваливается на Европу. Собственно говоря, в истории европейского проекта не было такого глубокого кризиса, и это, конечно, тест на прочность. В этом смысле очень важно, конечно, как реагирует Европа. Это она разбегается или сплачивается. Это есть вопрос долгосрочной судьбы. Тем более, что Европа не является централизованной организацией. В этом смысле, если она начнет разбегаться, практически нет такой силы, которая может ее собрать. Даже нет общей армии все еще. Так вот, мне кажется, что в данном случае слухи о нашей смерти, так сказать, немножко преувеличены. На кризис все европейские страны, более того, все европейские народы, что ясно мы увидели на последних выборах, реагируют сбиванием в кучу, а не разбеганием. Я вам дам простейший пример. Исландия. Первым решением исландцев было войти в Европу, когда они столкнулись с серьезным кризисом. Ни в одной восточной европейской стране не наблюдается тенденция какого-то отхода. То письмо лидеров, так называемых, о которых вы говорите, это письмо бывших лидеров, которые критикуют не европейский проект, а позицию Соединенных Штатов. Так что в этом смысле Европа в 2009 году, это первый вполне кризисный год, она идет к объединению, а не к разъединению. Вот посмотрите, если в Ирландии будет второй раз референдум, который на этот раз огромными усилиями выиграют сторонники европейской интеграции. Лиссабонский договор будет подписан до конца года. В Европе возникнет фигура президента, фигура внешнего министра. Это на один шаг только нас отделяет от собственной армии, что является уже очень серьезным шагом централизации континента. Дело в том, что опыт двух войн, понимание глубокого унижения, которое пережил этот континент, когда он был разделен на две части, простите, пожалуйста, бывшими колониями, это все не могло не сказаться на глубочайшем убеждении европейцев, что Европа есть хороший положительный проект. Проблемы восточных стран, вот, например, Латвии, Литвы и так далее, и Болгарии в том числе, не так уж велики финансово, чтобы старая Европа не смогла взять на себя и это. На днях Турция, впервые в истории вообще турецкого государства после основания его Ататюрком, приняла решение разрешить кюрдский язык и вообще серьезно двинуться по европейскому пути уже не только как намерение, но как это практика. Со своей стороны кюрды, представляете себе, кюрды, эти, которые были, всех их называли террористами или революционерами, это зависит от точки зрения, но во всяком случае точно они стреляли, они объявили, что вход в Европу может, эта перспектива, просто они перейдут на мирные рельсы, собираются подписать добровольное соглашение, которое похоже на то, что как подписали в Северной Ирландии в свое время и с правительством. Так что мне кажется, что особых внутренних напряжений в Европе нет. Проблема скорее в том, как новые лидеры, так называемые, вы их упомянули, США и Китай, будут относиться к Европе. То есть будет ли это слегка презрительное отношение к вот таким маленьким, которые что-то объединяются и не имеют центральной власти, или же они поймут, что роль Европы в современном мире огромная и решающая, потому что это есть мягкая сила.
Спасибо. На мой взгляд, самый главный вопрос – это, конечно, ситуация с Россией и ее отношение к европейской интеграции. Мы видим здесь две прямо противоположные тенденции. Первая – сегодняшний момент доминирующее, это то обстоятельство, что все больше и больше усиливается антиевропейская риторика. Я уже упомянул риторику патриарха Кирилла, это и реакция на правительственная и мидовская реакция на знаменитую резолюцию европейского сообщества о Сталине и Гитлере. И мы видим, что эта риторика нарастает. С другой стороны, сейчас принимается бюджет, это первый бюджет, когда Россия собирается жить в долг. То есть это восстанавливается традиция десятилетней давности. Жить в долг и по-прежнему ругать тех, у кого занимаешь, может оказаться не очень ловким. Вот это два прям противоположных тренда. С одной стороны, экономическое ослабление вынуждает быть вежливыми и вынуждает какой-то интеграции. С другой стороны, имперская риторика нарастает. Дмитрий Борисович, ваша оценка, какая тенденция победит? Или они как-то переплетутся и совместятся?
Вы знаете, это вопрос, как вы выразились, должного и сущего. В сущем все равно Россия будет вестернизироваться, никуда ей не деться. А вот в должном, в представлении о том, как следует быть, вот здесь мы имеем прям противоположное. Тенденцию и риторику тоже прямо противоположную. И в этом смысле мы очень шизофреничная страна, потому что хотим сохранить свою уникальную идентичность, пытаясь оттолкнуться от Европы. А на самом деле все, собственно, только в Европу и смотрят, начиная с тех же самых элитных граждан. Если откатиться на 300 лет назад, это очень забавно, мы видим, как меняется смысловая картографическая нагрузка понятия Европы и Азии. Ну, например, там в средние века граница между Европой и Азией проводилась примерно по Москве. Москва была столицей Тартара, столицей Азии. Когда Иван Грозный завоевал там ханство Казанское и Астраханское, границы между Европой и Азией картографы стали рисовать по Волге. При Петре Первом, когда он еще продвинулся дальше на восток, Европа отползла к Уралу, и Татищев провел границу по Уральскому хребту. А дальше она шла по реке Урал к Каспию. А после этого уже в XIX веке очень сильно поменялась граница. Отползла от реки Урал к реке Эмбе, и, соответственно, кусочек Казахстана нынешнего влез в Европу. Крым во времена Пушкина был Азией, и война в Крыму была войной азиатской, а сейчас это Европа. Еще в 20 веке граница между Азии и Европы проводилась по Кумамонычской впадине, грубо говоря, от Ростова и туда к Каспийскому морю. Сейчас она официально проводится по главному Кавказскому хребту, так что высочайшей точкой Европы уже не Монблан, а наш Эльбрус. А на самом-то деле и Грузия, и Армения считают себя Европой. И они уже там, а теперь мы еще видим, что и Турция уже Европа. И вроде как только Азербайджан.
Даже Азербайджан.
Так вот, значит, тут абсолютная такая вот тенденция роста европейского пространства чисто физически фиксируется на картограмме. Да и если политику взять, то коль скоро мы поддерживаем европейские соглашения, то Владивосток, значит, часть европейского политического пространства.
Кстати, не так давно Дмитрий Медведев так и сказал, что граница Европы пройдет через Хабаровск, Магадан, Чукотку и так далее.
Было бы интересно, что скажет по этому поводу Путин, потому что Медведев – это одна позиция, а Путин – другая.
Это правда.
Так вот, объективно мы лезем, вынуждены врастать в эту самую Европу. Другой вопрос, что Европа-то немножко побаивается и правильно делает, потому что территория огромная, а инфраструктура и культура, и социальная инфраструктура сильно отстает от европейских стандартов.
Я думаю, что здесь ключевой вопрос – это как раз вот тот термин, который подразумевал и профессор Райчев, и политолог Орешкин. Это вот это переходное состояние. Опыт советского строительства нам дал совершенно очевидную истину, что ничего не бывает более вечного, чем переходное. Вот эта жизнь в бараках, жизнь во временках, она, к сожалению, становится очень устойчивой и порождает вот эти вот очень устойчивые структуры. То есть, по сути дела, это получается не переход, а самостоятельная вот такая вот переходная цивилизация. Вот это вот, как мне кажется, главная угроза, которая возникает в результате вот этих вот волн вхождения в Европу. Я благодарю профессора Райчева, спасибо вам, Андрей, и благодарю политолога Дмитрия Орешкина, спасибо, Дмитрий Борисович.
Игорь Яковенко о влиянии экономического кризиса на европейскую интеграцию. «Время и мир» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». В научной рубрике программы «Время и мир» – завершение беседы о роли науки в развитии нашей цивилизации. Математическая модель, разработанная научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым, предсказывает, что в будущем может наступить так называемый коллапс финансирования научных исследований. По мнению автора модели, к такому результату может привести как резкое уменьшение средств на науку, так и их резкое увеличение. Подробнее об этом Александра Панова расспрашивали Ольга Орлова и Александр Марков.
Вы говорили о том, что эксперименты и вообще научные исследования фундаментальной физики, астрофизики, космологии становятся дороже и дороже. И это может быть очень серьезным фактором для изменения развития науки.
Очень распространенным возражением на этот аргумент является то, что ведь и методы исследований становятся все более и более совершенными. Вот, к сожалению, так сказать, наблюдение показывает то, что эта проблема не решает. Вот в начале 20 века наиболее важные открытия делались, как правило, просто учеными-одиночками или маленькими совсем коллективами. К середине 20 века это уже были крупные коллаборации. В конце 20 века это почти исключительно международные коллаборации, потому что научные задачи стали уже неподъемными для отдельных государств. Вот, это несмотря на то, что, конечно, методы исследований непрерывно улучшаются. Но, к сожалению, здесь есть некий фактор неопределенности, потому что нет хороших методов количественной оценки, сколько делается открытий в единицу времени, какова стоимость единичного открытия, потому что просто не очень хорошо понятно, что такое одно научное открытие, что является научным открытием, что не является.
Это, безусловно, справедливо для там, ядерной физики и для астрофизики. Понятно, что дорогие телескопы, космические корабли, дорогие эти ускорители, они все дороже и дороже. А вот если мы возьмем биологию, то кажется, что там скорее обратная тенденция. Вот если прочесть геном человека 10 лет назад, это стоило многие сотни миллионов долларов. Сейчас это уже стоит какие-нибудь десятки, сотни тысяч. Скоро будет стоить вообще там меньше $1000 прочесть геном. Если там геном первой бактерии, который был прочтен лет, наверное, 15 назад, это была огромная сенсация, куча денег на это было потрачено и времени, то сейчас прочесть геном очередного вида микроба, скажем, ну, это по силам небольшой лаборатории за небольшие деньги даже у нас в стране.
Ну, я уже говорил, что, во-первых, я имею в виду преимущественно наиболее фундаментальную науку, вот типа фундаментальной астрофизики. Но и здесь в биологии тоже что-то похожее есть. Вот прочтение первого генома потребовало огромных материальных вложений, насколько я понимаю.
Да.
Решение какой-то принципиально новой биологической задачи, может быть, потребует еще больших вложений. Я просто не знаю, что это за задача. Может быть, синтезирование какого-нибудь нового живого организма, там, типа какого-нибудь элементарного вируса или что-нибудь в этом духе.
Понятно. Ну, а вот компьютерные технологии. То есть, благодаря компьютерам мы сейчас можем решать вычислительные задачи, абсолютно немыслимые.
Совершенно верно. Но в компьютерной науке есть нерешаемые задачи. Например, создание квантового компьютера. Уже в течение не одного десятка лет эта проблема муссируется, а что называется, ВОЗ ныне там.
Ну, во-первых, не совсем, все-таки постепенно он сдвигается. А во-вторых, если эта задача будет решена, это все-таки очень сильно просто меняет научную картину, научную реальность. Круг задач научных, которые можно будет решить с помощью квантового компьютера.
Это
не так?
Вот как раз это может быть таким фактором, который превратит науку в нечто иное. Другое дело, что вот задача построения квантового компьютера, она действительно пока что абсолютно неопределенная. Значит, это может быть фактором не просто изменений в развитии науки, а это может быть фактором некоторых катастрофических событий в науке. Вот я сейчас объясню, какого рода могут быть катастрофические события. Значит, вот мы имеем стоимость одного научного открытия, ну, вот в наиболее фундаментальной области, будем об этом говорить, растет. В то же время материальные ресурсы, которые могут быть потрачены на эту науку, они сверху принципиально ограничены, никуда не денешься. По этой причине с течением времени поток научных открытий в этой области будет обязательно падать. Падение потока открытия будет приводить к тому, что в обществе будет падать интерес к этой науке. Падение интереса будет приводить к тому, что общество будет эту науку меньше финансировать. Уменьшение финансирования приведет к тому, что поток открытий будет падать еще более прогрессивно, это будет приводить снова к уменьшению интереса, и возникает петля положительной обратной связи. И вот эта вот самая петля положительной обратной связи может привести на самом деле к внезапному коллапсу финансирования фундаментальной науки. Эту петлю положительной обратной связи можно промоделировать. Я не буду останавливаться на том, как строится эта математическая модель, просто скажу, что в результате получается. Действительно, фундаментальная наука какое-то время финансируется, грубо говоря, на пределе возможности. То есть финансирование фундаментальной науки следует общему росту мирового дохода. Оно просто ему пропорционально.
То есть какой-то процент мирового дохода.
Какой-то процент мирового дохода все время выдерживается и выделяется наука. А потом внезапно финансирование падает почти до нуля. Вот так вот себя ведет эта математическая модель в отношении финансирования науки. Значит, если посмотреть на темп поступления новых научных результатов, получается немножко другая картинка. Вот несмотря на то, что финансирование науки, в общем, растет, ну или остается на постоянном уровне, ну, в зависимости от того, как ведут себя мировые доходы, значит, несмотря на то, что финансирование науки не падает, количество научных результатов начинает уменьшаться. Вот, и сначала оно уменьшается плавно, уменьшается плавно, и потом внезапно скачком уменьшается до нуля. Вот это вот и возникает этот коллапс финансирования, связанной с петлей положительной обратной связи. Такая вот простенькая математическая модель, она подтверждает качественные соображения о том, что это может действительно произойти. Конечно, это очень простая математическая модель, ее даже качественно трудно назвать, скорее она иллюстративная. Но она хорошая в том смысле, эта математическая модель, что она смогла предсказать и некоторые новые явления, которые на первый взгляд неожиданные. Новые явления, которые она предсказала, вот в чем состоит. Интересно, можно как-нибудь предотвратить вот этот коллапс финансовый. Значит, первое, что приходит в голову, просто увеличивать финансирование фундаментальной науки. Вот это все можно сделать с помощью модели и посмотреть, что получится. И совершенно неожиданно коллапс наступает раньше, чем при слабом финансировании науки. Вот, на первый взгляд, это совершенно контринтуитивный результат.
Только не рассказывайте об этом, пожалуйста, российскому правительству и Министерству науки и образования.
Трудно понять, почему это происходит. Вот, а если с помощью этой же самой модели посмотреть на количество полученных научных знаний к моменту коллапса, то оказывается очень интересная картинка. Как науку не финансируй, коллапс происходит при примерно одном и том же полном интеграле полученных научных знаний. Значит, это происходит просто потому, что наука добирается в какой-то момент до таких дорогих исследований, которых никак невозможно профинансировать, и происходит это тем быстрее, чем мы быстрее эти знания набираем. Вот и все. То есть мы быстро срываем нижние груши, а до верхних груш мы просто не можем добраться. Вот примерно
понятно,
что получается.
То есть если денег выделять на науку много, просто мы достигнем быстрее этого момента, когда уже дальше ничего искать будет нельзя.
Просто денег не хватит, совершенно верно. На первый взгляд, совершенно контринтуитивный такой результат подтверждается тем, что уже сейчас происходит. Тут можно простенький примерчик провести, правда, он относится не ко всей фундаментальной науке в целом, а вот к одному определенному направлению, но очень важному, экстремально важному. Это ускорительная физика элементарных частиц. Вот я напомню, что в 1993 году было заморожено строительство сверхпроводящего суперколлайдера в Соединенных Штатах. Эта машина должна была быть мощнее, чем ускоритель LHC, который сейчас
будет
в ЦЕРНе. Строительство его было заморожено по причине слишком высокой стоимости, денег не хватило. Значит, теперь, что было бы, если бы строительство не было заморожено? Тогда мы этот сверхпроводящий коллайдер имели бы уже лет там, 15 назад. И вот те научные результаты, которые мы собираемся получить только лет через 5, мы бы уже лет 10 как имели. Но в то же время еще более мощный коллайдер, чем вот этот сверхпроводящий коллайдер в Соединенных Штатах, простое построить уже почти невозможно. И поэтому произошло бы следующее. Мы бы одновременно обладали больше суммы знаний, чем мы обладаем сейчас, а ускорительная физика, ну, по крайней мере, на циклических ускорителях, возможно, уже прекратила бы свое существование. Это примерно то, что модель предсказывает в отношении вот всей фундаментальной физики. То есть, оказывается, что эти предсказания, эти модели не такие уж и глупые, как, может быть, могло показаться.
Интересно, что когда просишь человека в своей области ученого дать какой-то прогноз развития именно своей области, у меня такое было не раз опыт. Я несколько раз разным людям задавала эти вопросы. Каждый раз, когда ты просишь дать прогноз, люди не могут отрешиться от опыта прошлого развития науки в своей области.
Ну, линейный прогноз самый простой.
Нет, они не могут отрешиться, и каждый раз говорят одно и то же. Понимаете, фактор случайности в развитии вот моей науки, он так высок, что я не берусь предсказывать, я понимаю, что я только могу сказать, что интересно было бы вот это и это. Каждый раз человек может в своей области проиллюстрировать. Берем развитие математики начало 20 века и конец 20 века. Вот те люди, которые находились в точке 20 века, а выдавали прогнозы, да, есть Анри Пуанкаре, прогноз Гильберта, и те, кто находится сейчас и оглядываются назад, и они же говорят, ну это же удивительно, ведь этого не случилось, никто не мог предсказать, что пойдет по такому пути и так далее. То же самое с физикой. Как человеку, который имеет этот опыт конкретно исторический, слушать ваш прогноз и слушать вашу модель? Все же понимают, что по модели это не будет.
Но моя модель не относится к конкретно точным прогнозом, что найдут. Она относится...
Но она же очень сильно меняет. Ведь сколько было от физиков-ядерщиков заявлений, что если ничего не найдут в коллайдере, кроме там прикладных, понятно, там будет куча прикладных результатов, это будет полезно, и это все ясно, да?
Конечно.
Но если принципиально, кроме бозона Хиггса, ничего не найдут, то нас закроют. Они это говорили 5 лет назад, 10 лет назад, и они надеются, что будет нечто совсем другое.
Ну, я думаю, что, скорее всего, так и получится. Будет что-то совсем другое. А в течение 20 века было множество случайностей в науке. А тем не менее тенденция, что коллективы все время только росли, она никуда не делась. Фундаментальные науки как решались все растущими коллективами, так и продолжается эта тенденция дальше. И, скорее всего, так и останется.
А в математике нет.
Но дело в том, что физика без эксперимента просто мертва. Но я бы хотел, чтобы мне возразили на это что-нибудь.
А сколько там по вашей модели получается нам осталось еще времени до коллапса вот этого?
Да не времени, а денег. Нет, по этой
нет,
модели
нет,
сколько
нет.
денег
Эта
осталось?
Модель совсем не предсказывает время, она до такой степени качественная, что она предсказывает только характер поведения, что этот коллапс когда-то может произойти. Там очень много параметров модели, которые, если покрутить, можно получить. Речь идет, конечно, о некоторых тенденциях, которые могут реализоваться, которые не реализоваться. Я даже не назвал бы это прогнозом, то, что я говорю. Это просто некоторая иллюстрация качественных соображений вот о том, что финансирование зависит от интереса общества к науке, от роста стоимости и так далее. Это просто некоторая такая чисто вероятностная вещь в виде тенденции. И вообще она относится действительно только к дорогостоящей фундаментальной науке, но не вся наука такая. Ну ладно, нет, вот эта модель показывает, что увеличенное финансирование науки может привести к тому, что коллапс раньше произойдет. Значит, вопрос, надо ли финансировать науку хорошо или не надо? Может быть, лучше держать ее на голодном пайке, чтобы она существовала подольше? Вот надо не забывать о том, что наука важна не только сама по себе, как ну, некий способ существования общества, она еще важна теми знаниями, которые они дают. А те знания, которые она дает, важны для преодоления разных других многочисленных кризисов, которые назревают вот в нашей цивилизации. Они нужны для преодоления этих кризисов. Поэтому чем раньше мы получим эти знания, тем лучше. И поэтому вот несмотря на то, что вот это вот как бы будущее в виде коллапса финансирования фундаментальной науки может быть приближается, все равно нужно науку финансировать как можно больше для того, чтобы эти знания получить как можно раньше. Я думаю, что мы просто, может быть, не видим то, что, может быть, уже можно увидеть.
С научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Свободу Аун Сан Суджи.
За нами тень уходит эти убийцы, за каждым проводящим.
Очередное гнусное преступление. Ответственность лежит, безусловно.
Около 900 литовских большегрузных машин пятые сутки стоят по обеим
сторонам. Из 11 взорванных итальянцев чудом выжил тогда только один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».